«Железная логика».
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Начинаем.
Нашу передачу.
Нашу передачу, да. Нашу, не вашу, а нашу передачу.
Я хотел сказать, чтобы как-то вы пошутили, что теперь, когда вы меня видите, вы тоже говорите: здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемые слушатели.
Когда мы в коридоре встречаемся. Когда я Сергея Криневского просто в коридоре встречаюсь, мне так хочется сказать: здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Начинаем нашу передачу, да. Сергей Александрович, ну замечательные, я считаю, выборы в Беларуси
прошли. Я вас поздравляю.
Я тоже хотел поздравить.
Я всех поздравляю с тем, что победил Александр Григорьевич. Неожиданно. В общем, никто, конечно, даже не мог предположить.
А я помню, где-то год назад вот он говорил, что вот он пойдет на выборы, и мы тогда уже осторожно предполагали.
Да, но он таки победил.
Да, удивительно.
Да. Вот. И причем пока предварительные результаты какие? 80%.
А вот я думаю, что это уже окончательные 80,23%.
Ага.
Вот, я хотел сказать, вот меня просят
я послушаю,
уважаемые люди, чтобы я прочитал, значит, Кремль, Путин в поздравлении Лукашенко. Во-первых, Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах, это вот только что, буквально несколько минут назад. И он в поздравлении заявил: рассчитываю, что ваша госдеятельность будет способствовать развитию взаимовыгодных отношений Москвы и Минска. Так... Что-то мне накидали. Развитие отношений России и Беларуси отвечает коренным интересам братских народов, это Владимир Путин. И да, он добавил, что углубление сотрудничества в рамках союзного государства отвечает да, все. Все.
Ну, вот наш президент всего этого пожелал, теперь осталось, так сказать, понятие, желает ли всего этого сам Александр Григорьевич. Вот. Потому что, конечно, то, что президент российский поздравил Лукашенко с победой, это естественно. Вот это понятно. Мы его тоже все поздравляем, но дальше начинаются вопросы. Вот. Все то, что мы желаем, да, ему. Вот он сам-то после всего того, что произошло, он насколько всему этому привержен. Посмотрим, что из всего этого выйдет и как он будет действовать дальше. Ну, во-первых, я слышал, что там какие-то волнения, да, так сказать, произошли.
Ну как какие-то? Да. Довольно серьезные.
Какие-то волнения. Кто-то там волновался. Вот. Люди там выходили, да, на площади. Ну, вроде как, я так понимаю, что перерасти все это в какие-то истории такие более масштабные не смогло. Или как? Что там пишут? Сергей, вы же знаете.
Так, Сергей Александрович, ну,
не
значит, по всей Белоруссии.
Так.
Это к утру, к сегодняшнему, 9-10 утра, во-первых, и белый айс летит над Полесьем и над белым Жневьем. Но по всей Беларуси задержаны более 160 человек. Это сообщает правозащитный центр «Вясна».
Данные не «Вясна», обязательно «Вясна».
«Вясна», да, данные не окончательные.
Потому что вы, если вы думаете, что белорусский язык — это вам что-то вроде русского, вы ошибаетесь. Это совершенно разные языки.
Да.
Потому что «Вясна» — это одно... А «Вясна» — это совершенно другое.
Данных по раненым практически нет, но они, скорее всего, есть. Потому что наверняка вы тоже видели записи в интернете. Или, например, сейчас вы видите, да, там довольно жестко.
Да.
Это называется винтить, по-моему, да, называется? Это винтят. И, судя по записям, там были и слезоточивый газ применялись. И корреспонденты говорили, кому-то, я не помню, то ли BBC-шному попало, или рядом задело светошумовая граната, он стал хуже видеть и хуже слышать.
Это, в общем-то, да, она так и должна действовать, как это ни странно.
Слезоточивый газ, то есть там прямо и довольно жесткие столкновения, это ОМОН применялся. Из регионов приходили сообщения, что милиция не везде так жестко работала. В частности, вот в Кобрине, в Пинске, Барановичах, Лиди и Жодина, там как-то вот активно так не работали, но в Минске были самые жесткие задержания. Сначала в милиции вообще отрицали использование спецсредств для разгона протестующих, но, вероятно, тот факт, что уже появился интернет в мире, заставил все-таки их сказать, что да, действительно,
к сожалению,
вот
да,
что-то такое было.
Да.
Причем на одной из записей видно, как... автозак несется и сбивает человека. И сразу стали, ну, те, которые отстаивают мнение оппозиции, стали говорить, что он погиб. А в официальных источниках этой информации тоже нет. Непонятно. Вот. Вот такие вот довольно жесткие столкновения, да.
Да, да, да. Мы это видим.
Мы сейчас видим, у нас тут 4 экрана, 3 экрана, 4-й уже куда-то унесли, на всякий случай.
Да-да. Честно говоря, ну, так сказать, с одной стороны, я лично считаю, что там, что касается там выступления оппозиции и прочего-прочего, да, но, в общем, на самом деле Лукашенко все равно победил. Я об этом говорил даже, так сказать, и когда вот мы тут обсуждали всю эту ситуацию, вот, и я достаточно критично и резко к этому относился, ко всему тому, что там, так сказать, замутил Александр Григорьевич. Но я и тогда, и сейчас могу сказать, я считаю, что Лукашенко даже при самых там невероятно честных, так сказать, и прозрачных выборах, вероятно, все равно побеждает Беларуси, вопрос только в проценте. Может быть, этот процент, так сказать, не 80, а какой-то другой, но то, что он побеждает, я в этом абсолютно уверен, да, это первое. Второе, что касается вот этой оппозиции, оппозиция это, да, это примерно те же люди, которые, так сказать, выходили в Киеве на Майдан, вот, и лозунги у них примерно такие же, и, честно говоря, так сказать, никакого сочувствия к этим людям у меня лично нет. Ну, просто нет и все. Потому что это, в общем, как бы, ну, в лучшем случае люди обманутые, а в худшем, так сказать, да, ну, откровенные провокаторы, да, которых, цель которых, как бы, ну, вот игра, как бы, да, на так сказать, на интересы внешних, так сказать, врагов, причем и Беларуси, и России, и всех остальных. Все эти прозападные настроения, какие-то там проевропейские, пропольские, там, да, ну, я считаю, что, по большому счету, как бы, эти вещи деструктивные, и даже пример той же самой Украины, который рядом показывает, что, значит, ничего хорошего, ничем хорошим для страны, в конце концов, это не кончается, да. Но, одновременно с этим, что я хочу сказать, ну, вот эти вот разгоны и прочее, ну, кадры, которые я видел, если честно, ну, они, знаете, они выглядят жестко для Белоруссии, а, в принципе, в них ничего особенного нет.
Например, конной полиции не было, которая, как в Лондоне, давит протестующих.
Ну, да,
иногда.
Например, не было такого, так сказать, таких разгонов с жертвами, как, например, во Франции и в Америке. Во Франции там целый год, так сказать, да, там манифестируют, несколько человек погибло. В Америке в ходе вот этих вот всех вот тоже всех этих дел, как бы, да, стрельба, там люди гибнут. То есть для Белоруссии это экстремальные, как бы, кадры, но, в принципе, ничего особенного в этом нет. Поэтому, когда там начинают сразу подключаться, значит, западные там всякие друзья, в кавычках, да, к освещению этих вещей, так сказать, к освещению того, что там происходит, но это выглядит несколько фальшиво. Вот сейчас, например, там в том же Бейруте, вообще на пустом месте тоже пытаются там раскрутить эту там какую-то тоже еще одну очередную революцию. И интересно, что в Ливане тоже вот этот вот кулак. Ну, странное совпадение, но вот везде одинаковые символы. Очень, как бы, ну, просто совпадение, но символы везде одинаковые, да. Вот на это тоже особо внимания обращают. Здесь, конечно, обратили внимание. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать, что сам Лукашенко спровоцировал радикализацию ситуации. Я в этом абсолютно убежден. Вот все то, что он сделал там, в последние несколько недель, вот все то, к чему, собственно говоря, вела вот это вот, значит, его непонятное позиционирование, да, такое, так сказать, вот последние даже годы, вот это и привело к обострению ситуации. А поясню. Во-первых, Лукашенко вокруг себя, так сказать, прикормил, если честно, такое, ну, прозападное окружение в собственной команде. Эти люди стали убеждать его в том, что можно договориться с Америкой, можно договориться с Европой, поэтому не надо там трогать ту или иную оппозицию, надо давать ей развиваться. И более того, насколько мне известно, в Белоруссии шел тот же самый процесс, что на Украине. То есть с помощью государственных органов на самом деле выпестывали, да, и белорусских националистов, которых там гораздо меньше, чем на Украине, но тем не менее их нашли и пестовали, да. И даже, так сказать, всевозможных радикалов, вот опять же, так сказать, договорились до абсолютно вещей, как, ну, на мой взгляд, отвратительных, когда вот это вот доверенное лицо этой Тихановской сказал, что вот вообще Гитлер был хороший человек, да, вот он в Германии много пользы сделал, и в Белоруссии тоже нужен свой Гитлер. Вот интересно, они же, между прочим, за это самое, выступают за демократию. Вот такая странная демократия, как на Украине, как там, они за демократию и свободу, но нужен Гитлер. Вот без Гитлера никак у них демократия.
Но он же демократический лидер был.
Демократический страны, Гитлер, да? Нужен, да. Вот, не такой какой-нибудь такой другой, а вот именно демократический. Это удивительное, как бы, вот, отклонение сознания у этих людей, но тем не менее это так. Но в Беларуси, как я говорил, так сказать, это звучит еще более цинично, учитывая те жертвы и разрушения, которые Беларусь претерпела в ходе Великой Отечественной войны. Вот. Ну так вот, заигрывание в стиле украинском, да, с этими людьми привело совершенно к однозначным результатам. Расширение базы этой оппозиции и ее радикализацию. Вот точно такой же сценарий, абсолютно точно такой же. Мне даже, я всегда вот здесь, когда говорил последние дни, я удивлялся, ну как вообще можно быть такими недальновидными? Я вот говорил, да, и это касается и белорусских властей, и КГБ, и всего остального, так сказать, и Министерства иностранных дел. Но у вас рядом совсем, да, вот на Украине, на самом деле, этот сценарий обкатали, да, и чем это кончилось? Ведь именно точно так же администрация президента Януковича когда-то рекомендовала ему поддерживать там организации националистические, типа там правого сектора, «Три зуба», вот, вот эту партию «Свобода» и так далее, и так далее. Ведь именно, именно с этого самого, с молчаливого согласия администрации президента Украины, а иногда не просто молчаливого согласия, а иногда откровенной поддержки, эти люди там, значит, проводили обучение, значит, посылали своих, своих тоже этих самых активистов в другие государства, значит, создавали лагеря подготовки боевиков и так далее, и так далее. Януковичу рассказывали, что, ну, это вот, ну, такая политическая игра, и потом, в конце концов, значит, это они используют, значит, для, для себя. Вот. В итоге эти люди, которые все это предлагали Януковичу, предали его в самый решающий момент. А вот те самые радикалы, которых они раскрутили, да, фактически сыграли основную роль, как бы, да, вот, вот во всем этом побоище, которое в 2014 году произошло, там 100 человек убитых, вот даже больше, на самом деле, которое потом кончилось войной. Вот. Но вот какие-нибудь мозги вообще должны быть, да? И, кстати говоря, да, и Янукович, который после вот на фоне всего этого обратился, обратился, значит, за поддержкой к странам Европы, к Америке, получил от них...
Поддержку на
стола, да? Шиш, так сказать, да, вот купишь, купишь с маслом, прямо вот по всему, так сказать, фейсу, что называется. Да? И вынужден был бежать. И бежать куда? В Россию. Вот неужели вот Минск так далеко от Киева, да, что невозможно было понять, что, ну, это сценарий? Это не случайность, это сценарий. Но совершенно точно такой же сценарий с подачи, как бы, некоторых людей в белорусских вот, в правящих кругах, собственно, раскручивался достаточно долго в Беларуси. Вот и все. Это первое. Второе, да, как бы, радикализовав ситуацию вот этими какими-то российскими боевиками, с российскими боевиками, да, купившись, то ли купившись на эту провокацию, то ли будучи ее соавтором этой провокации, Лукашенко что, рассчитывал влезть в доверие вот к этим вот, значит, к людям, людям оппозиционно настроенным? Но это было глупо. Я не знаю, так сказать, как надо видеть мир, да, и как, так сказать, понимать вообще то, что происходит в той же Беларуси, чтобы в это поверить. Это было глупо. Людей, которые там находятся по ту сторону, да, никакими такими, значит, вот этими своими, значит, инсценировками он не мог привлечь, как бы, под свое крыло. Ну, не мог никак. Плюс ко всему, конечно, вот эти достаточно жесткие действия против его оппонентов, которые, мне кажется, можно было бы этого, в общем-то, и не делать, да, можно было бы как-то более технологично с ним разойтись, потому что, конечно, разговоры о том, что некий Бабарико, вот того и гляди, победил бы Лукашенко, ну, это смешно. Это смешно просто. Вот все, что там это раскручивали с этим Белгазпромбанком, ну, может быть, он взял бы там, сказать, какие-нибудь там 3-4 там, процента, да, может быть, вокруг этого бы развели бы огромный шум и сказали бы, что это суперпобеда, ну и что?
А такое впечатление, что Лукашенко специально консолидировал оппозицию, да, своими действиями.
В итоге, да, в итоге, да.
Сделал единого кандидата.
Я к чему и веду, да? Да, так сказать. В итоге все свелось к тому, что Лукашенко, устранив всех альтернативных кандидатов, там, вот, которых можно было рассмотреть оппозиционным, сконцентрировал всех, так сказать, радикально настроенных граждан под одним человеком, вот этой Тихановской, да, которая, кстати, еще там жена блогера, который собирался этот самый...
Блогер он посадил. То есть, да, блогер он посадил, романтизировал всю эту, да, ситуацию. Да?
Видимо, все это он делал. И одновременно с этим, и одновременно еще с этим, он явно ослабил, как бы, свой авторитет среди тех людей, которые, как бы, ну, вот, которым совершенно не понравилась вся вот эта провокация в отношениях с Россией, да. Вот. И что в итоге он получил? Получил совершенно ожидаемый результат. Да, вот эти люди почувствовали, как бы, с одной стороны, свободу, с другой стороны, их радикализовали, с третьей стороны, им подкинули вот эти тоже какие-то непонятные радикальные там сценарии всевозможные. И вот он получает какие-то волнения в ходе выборов, хотя я думаю, что с волнениями с ними он справится, в конце концов. Да? Вот. Ну и, в общем, я думаю, что в итоге-то его победа, она, ну, она реально существует. А ну, что, можно спорить с процентами, но не с самым фактом победы.
Сергей Александрович, а на что, как вам кажется, вот эти все протестующие рассчитывают? То есть какая может быть логика действий, чтобы действительно стало тяжело Лукашенко работать? Обострение до тех пор, пока силовики не перестанут?
Я думаю, что нужны убитые.
Ну, то есть силовики должны перестать разгонять, да?
Нет.
Ну, они должны не захотеть убивать.
Ну, а я только что вам про Киев сказал, да?
Вот да.
То есть логика такая, да. С одной стороны, надо, как бы, чтобы было бы как можно больше крови, и желательно, чтобы были трупы, для того, чтобы на этих трупах потом, как бы, поднять эмоцию, в разы увеличить базу протеста, вывести еще как можно большее количество людей и потом поставить, так сказать, власть перед фактом, что она не может больше применять насилие. Вот и все. И такие штуки они разыгрывали везде. И вот я говорю, на Украине они то же самое совершенно разыграли, да, убедив, значит, сначала власти, что они не имеют права, так сказать, применять там огнестрельное оружие, потом, значит, добившись того, что кто-то все равно начал стрелять, люди, значит, погибли, да, пролилась кровь, и после этого, да, давай там это самое раскручивать. Ну, просто вот, ну, это как, ну, как вот, как через копирку делается, и ничего никто не понимает. Это удивительно, да? И продолжают какие-то заигрывания и так далее, и все, что с этим связано. Вот,
Но это же, наверное, даже не украинский сценарий, это
нет,
просто...
Нет,
Нет, это просто классика,
да? Я про Украину говорю как про страну, которая в событиях, в которой были относительно недавно, которая находится здесь, и которая нам понятна. И которая просто нам понятна, да? А так это, да, это штампованный сценарий, я об этом много раз говорил, да. Нужна кровь и жертвы для того, чтобы, значит, уронить планку критического восприятия действительности. Она нужна для того, чтобы радикализовать, скажем там, ну, условно говоря, эмоционально как бы нестабильных людей, там, ту же самую молодежь, как бы на действия. Нужна, чтобы расширить протесты для того, и в итоге, как бы, да, как можно больше народу там вывести на площади и прочее, прочее. Причем интересно, что только в странах бывшего Восточного Блока, да, срабатывает ситуация, при которой удается убедить власти не применять оружие. А почему, я вам скажу, например, скажем, во Франции или там в Америке ничего не получается с этим. Ничего не получается. Я вам скажу, почему. Потому что существует внешний фактор. Потому что власти, значит, бывших стран Советского Блока, они очень сильно поражены внутренней несуверенностью. Они очень сильно поражены вот этим постоянной оглядкой на то, а что же может предпринять, а что может сказать, значит, Запад или что-то в этом роде. И я много раз здесь говорил, что Запад, они прекрасно просчитывают слабости и вот эти тонкости, да, психические, так сказать, да, тех, с кем они борются. И они понимают, что в какой-то момент, как бы, да, на постсоветском пространстве лидеры тех или иных государств начинают слишком... Они начинают просто бояться того, что дальнейшее применение, в общем, может быть, даже законного насилия приведет к разрыву с Западом или к серьезным проблемам с Западом и так далее, так далее, так далее. Поэтому, собственно, Лукашенко втягивали вот в эту самую кампанию по улучшению отношений с Западом. И что означает улучшение отношений с Западом? Это одновременно означает повышение зависимости от Запада. Да, вот люди, которые там это раскручивали, там тот же министр иностранных дел Маккей, там еще целый ряд людей, в том числе в КГБ, в администрации президента Беларуси, они убеждали его несколько лет подряд, что, значит, надо нормальные отношения с Америкой и Европой восстановить, они снимут санкции, мы, так сказать, классно заживем, и вообще все будет хорошо. Я не знаю, каким надо быть, значит, недальновидным, чтобы не понимать, что, ну, это откровенное вранье. Это или вранье, или полная недееспособность, или просто, ну, вот, работа на врага. А зачем это нужно? Надо для того, чтобы втянуть человека в некую игру, да, и дальше он уже зависит от этих вещей, да, и дальше он уже начинает в какой-то момент, а потом на фоне этого одновременно, так сказать, да, начинает накачиваться вот этот вот протест, начинает провоцироваться беспорядок, насилие. Для чего? Для того, чтобы, как бы, поставить этого человека, там, ну, грубо говоря, руководителя, или там, руководство страны в целом, в ситуацию, когда в какой-то момент, как бы, это руководство, значит, ради сохранения, как им кажется, отношений Запада, начнет идти на уступки. Вот. А Запад в это время, да, что-нибудь такое скажет, что, типа, все должно быть по закону, демократически народ вышел, имеет право, а потом просто кинет этого человека, да, и поведет свою игру. Вот просто на Украине именно так случилось, и так случалось во многих других странах, да. Но на постсоветском пространстве они очень четко, я имею в виду американцев, так сказать, там, скажем, там, европейцев, они очень четко уловили психическую особенность нашей недоделанной, неполноценной элиты, да, так называемой, да. Она заключается в их внутренней несуверенности, в их внутренней, так сказать, на самом деле, внутреннем презрении к собственной истории, к собственному народу, к собственной стране, и невероятной романтизации всего того, что происходит на Западе, внутренней, психологической, я бы сказал, интеллектуальной зависимости от Запада. В ряде случаев, правда, Белоруссия здесь не входит, здесь, конечно, еще включается и личная заинтересованность. Личная заинтересованность, потому что у этих людей обычно, так сказать, достаточно серьезное состояние, хранится оно в значительной части в иностранных банках, там же они имеют, например, какой-то бизнес, связанный это с зарубежными странами, собственность, недвижимость, там, этих самых родственников, там, любовниц, там, и все, что с этим связано, да. И дальше вот эти тоже ниточки, так сказать, за все это включаются, и все, и человек в какой-то момент, когда он, вроде как он, в принципе, еще может проявлять достаточно серьезное, так сказать, сопротивление, или он может вообще действовать эффективно, он начинает пасовать, потому что для него вот это вот как бы начинает играть гораздо более серьезную роль. Это и есть западная тактика. Они сначала убедили все постсоветские элиты, что эти постсоветские элиты могут быть интегрированы в некий мировой правящий класс. Потом они их зацепили крючочком, так сказать, вот этой роскоши, да, деньги, значит, поездки за границу, имущество, ну, вот какой-то новый невиданный уровень комфорта, который там с советским временем сравнить нельзя. Дальше как бы бизнес, связи, значит, семьи, которые переезжают туда. А после этого они понимают, как это играть. Это совершенно четкая схема, да, которая она основана на вот анализе психологического типа, условно, там, бывших руководителей Восточного Блока, вот, которые, мне кажется, они очень хорошо просчитали и используют. Правда. Здесь есть проблема, в частности, с Белоруссией. У Лукашенко нет интересов, личных интересов на Западе. Вот. И это как бы, ну, некое, так сказать, некое слабое звено, конечно, в этой схеме. Поэтому Лукашенко надо просто убрать, убедить, убрать, каким-нибудь обмануть или еще что-нибудь в этом роде, да. Чем они, собственно говоря, занимаются? Лукашенко, я абсолютно уверен, что у Лукашенко нет никаких счетов в западных банках, нет у него там никакой собственности, ее давно вычислили, так сказать, нет у него там никаких родственников и прочее. Это, конечно, ну, некая проблемка, и упрекнуть его в этом, ну, никто не может, по большому счету, да, потому что, ну, это глупость, и все понимают, что если бы это было так, ну, скорее всего, это бы не поверили. А так схема совершенно стандартная. Но вопрос в том, что раньше, как бы, да, у этой оппозиции ничего не получалось по одной простой причине. Лукашенко не подыгрывал этой схеме. А в последние годы его окружение убедило его начать подыгрывать этой схеме.
Может быть, он пытается балансировать, как бы
чуть-чуть. Может быть, он пытается балансировать, но да. Это вот все, что там происходит, это и позиция, между прочим, которую западные СМИ тут же заняли, как бы против Лукашенко, в поддержку оппозиции, да, она говорит о том, что это балансирование неумное. Это то, о чем мы говорим, да. Это совершенно балансирование умное и проигрышное. И я действительно думаю, что я исключаю, что Лукашенко заталкивали в какой-то коридор, в котором ему скажут, что там типа, ну вот, Александр Григорьевич, вам надо просто уйти, а мы, ну и дальше там на первый план выходит какой-то условный преемник такой кризисного типа, мы обеспечим вам безопасность, значит, гарантии, ну, в крайнем случае, в Россию уйдете. Да, вот такие дела. Я думаю, что вот именно туда. Но почему Лукашенко этого не понимает, почему он не видит, я не знаю. Вот действительно потерял какую-то связь с реальностью. Вот это может быть. То есть вот то, что там происходит, в принципе, на самом деле, вот эти все, я еще раз говорю, вот эти все кадры там сейчас, которые там, ничего там такого особенного, в общем, не происходит. Ничего такого там, ну, из ряда вон выходящего. Это особенное для Белоруссии, для той, так сказать, ситуации, которую мы привыкли видеть в Белоруссии. А так, в принципе-то, там ничего такого особенного не происходит. Я говорю, сравните это с тем, что происходит уже, не знаю, уже полгода, наверное, скоро происходит в этой, как его, в Америке, да, вот, или больше года происходит во Франции. Ну, это просто ерунда. Для Беларуси это эксцесс, это действительно так, да. Но, в общем-то, это как бы ерунда. Но вопрос в том, что белорусские власти и Лукашенко, и причем именно играя в какие-то вот глупые интриги, сам как бы, да, подливает масло в огонь. Вот, что касается там, говорят, вот социально-экономические причины, бедность, но в большинстве случаев, я думаю, что даже если посмотреть даже просто эти кадры, вы увидите, что обычно в таких акциях участвуют не те, кто концы...
Не самые бедные.
Да, не да? Те, кто концы с концами не сводят. А среди активистов обычно как раз люди совсем не бедные, достаточно благополучные, вот, в лучшем случае какие-то экзальтированные. Вот, никакой там революции нищих там обычно не бывает. Да, это к постсоветскому пространству практически не имеет никакого отношения. Обычно как раз это люди, вот, интегрированные в какую-то вненациональную тематику, повестку дня, так сказать, интегрированные и, в принципе, неплохо там себе живущие и достаточно продвинутые именно для того, чтобы иметь возможности вот в таких вещах участвовать, поддерживать там вот такой подобный образ жизни. Вот собственно, и все. Но вот теперь мне интересно, да, что же, вот, кому Лукашенко мог бы обратиться в случае за помощью? Ну, пусть он попробует сейчас попросить помощи у кого-нибудь еще. Я думаю, что он справится с этими делами, потому что, еще раз говорю, там, в общем, пока, по крайней мере, все это так выглядит достаточно так не шибко убедительно. Но интересно, какую позицию заняли или западные СМИ, а исключительно против Лукашенко. Вот тебе как бы бабушка и Юрий в день.
Сейчас небольшая пауза, новости, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович,
да.
Вот вы отметили, что все равно победил бы Лукашенко.
Ну да.
И вот я подумал, ну вот выборы нужны, чтобы легитимизировать власть в той или иной степени. А как вам кажется, вот эти выборы действительно легитимизировали власть в глазах всего белорусского народа?
Ну, вот мне кажется, Лукашенко, как я уже сказал, он перемудрил, да, то есть в итоге вот вся вот эта вот непонятная чудо-интрига, которая закручивалась последние там пару лет, да, в том числе с развитием антироссийской темы, вот, она привела к только, так сказать, последствиям негативным, да, конечно, там вот они сейчас будут говорить, что этот самый процент голосов 80, ну, я даже и 80, в принципе, ты готов поверить, потому что если предположить, что остальные 20 против, то, да, это вполне достаточно для организации всяких там уличных волнений и прочее, но, в общем, и целом, мне кажется, что вот вся эта интрига, с одной стороны, заигрывание с оппозицией, с другой стороны, так сказать, какие-то антироссийские, так сказать, потуги, да, с третьей стороны, вот вся вот эта история, которая за несколько дней вот до выборов случилась, в итоге она, мне кажется, подорвала доверие к Лукашенко. Вот, я уже здесь говорил, не знаю, может, я не здесь говорил. Мне кажется, после вот этих заигрываний с оппозицией и вот этой вот всей операции с этими псевдобоевиками российскими, да, кстати, как я знаю, Лукашенко доставили всю информацию, которую мы накопали, вот, и он вроде как после этого, как говорят, успокоился, да, немножко спокойнее ему стало.
Письмо, как он сказал, на 5 листах,
кажется, да? На 5 листах, да. Ну так вот, в итоге-то в глазах оппозиции, мне кажется, он стал выглядеть слабее, и он стал выглядеть как-то жалко. Понимаете? Потому что ясно стало, что его, во-первых, или он что-то не понимает радикально, или его свита играет его настолько тупо, вот, что он вот так вот подставляется.
Там,
да,
был такой замах, да, на рубль, да, и, да, удар,
да,
на копейку.
Да,
вот,
да,
вот,
да.
Слава Богу.
Вот. То есть оппозиция его от этого не бояться, не уважать больше не стала. А люди лояльные, я думаю, что, конечно, их вот уважение к Александру Григорьевичу было, оно пошатнулось, серьезно. И я уже здесь говорил вчера в эфире на «Россия-1» там, у Владимира Соловьева. Я считаю, что одна из главных потерь Лукашенко вот после всех этих вот, значит, всей этой интриги, это потеря симпатии и доверия миллионов россиян. Миллионы россиян, которые на самом деле раньше относились к нему с уважением, и более того, даже ставили его в пример там, нашему президенту, говорили, вот посмотрите, как Лукашенко в Белоруссии, вот посмотрите, как он там, так сказать, хо-хо-хо, там и прочее, 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 да, вот, и я думаю, что они, конечно...
Удивлены.
Неприятно удивлены,
неприятно,
я скажу так, да. Неприятно удивлены. Понимает ли это Лукашенко, дорожит ли он этим, так сказать, да? Или вот это местечковое сознание, местечковое буквально, да, оно вытеснило какие-то более, так сказать, стратегические взгляды, эти тренды. Вот это вопрос. И действительно, вот мы тоже вчера, кстати, об этом говорили, тоже в эфире у Соловьева, есть одна проблема с Лукашенко. Его популярность, в том числе в России, базировалась на его принципиальности и на его идеологической заряженности. Потому что когда-то, когда он в начале 90-х на фоне абсолютно провального Шушкевича вот с его этими польскими флагами, кстати, вот что касается оппозиции, почему я тоже им не доверяю и говорю, что про Запад. Вот этот вот бело-красный флаг, это же не белорусский флаг. Это просто аллюзия на тему польского флага. А зачем я буду симпатизировать или мы будем симпатизировать каким-то, ну, этим пропольским настроением, да? Польша, которая всю жизнь мечтала, значит, как бы это самое, похоронить Россию.
Вот небольшое подтверждение вашим словам по поводу Польши. Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии. Это вот,
да-да,
буквально только что. И говорит, мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе.
Да-да. То, что поляки к этому имели отношение, я чуть позже еще скажу, вы мне напомните, да?
Да.
Так вот, когда она говорит, вот оппозиция, шмоппозиция, да мне плевать абсолютно, что они там думают про себя. Я вижу, как бы, да, куда они ведут и чьи они лозунги используют. Я вижу даже всю эту символику, вся эта красно-белая символика — это Польша. Это просто, так сказать, аллюзии на тему Польши. Меня не интересуют люди, так сказать, мечтающие о Польше. И мне совершенно все равно, да, какие у них там мотивы, да, в их выступлениях там и прочее, прочее. Потому что Польша — враг моей страны. Она всегда была ее врагом, и всю жизнь она мечтала уничтожить Россию и русских. Всю жизнь. Это одна из главных, так сказать, заветных желаний польской элиты. Но вот, к сожалению, это правда. Вот, ну да ладно, вот возвращаясь к Лукашенко. Почему Лукашенко был популярен? Потому что у него было, когда он пришел, у него был идеологический заряд на восстановление большой страны. Он же прямо говорил, как бы, вообще, как бы, да, он гораздо раньше наших лидеров, тогда еще Путин не был президентом, сказал, что распад Советского Союза – это плохо. На самом деле было бы правильно сохранить большую страну. На самом деле было бы правильно не ломать все, как бы, да, найти, он и в 90-х годах еще об этом говорил, найти вот там разумную модель, которая бы вот сохраняла бы элементы социализма. К вопросу тоже о левых всяких настроениях. Да, надо понять, что, кстати говоря, вот там сейчас все, кто там в Польше выступает, в Белоруссии выступает, как бы, это люди, вот, значит, сугубо антилевые. Вот. Почему? Потому что, как бы, ну, вот все, что связано с Польшей и Евросоюзом, это все совсем не левое. Вот, а самый левый в Беларуси всегда был Лукашенко. И на этом базировалось. И он делал что-то у себя там. Причем делал, несмотря на проблемы. Проблем было много. Да, проблемы у Беларуси экономических было огромное количество. У них никогда не было ни нефти, ни газа, там, да, ни этого, ни теплого моря, ни всего остального.
Но они же всегда были близко с Россией.
Да, да.
Я,
да,
имею в виду.
Но это понятно.
В экономическом плане, да.
Ну, не в 90-е годы.
Нет?
Очень сложно было. Но на фоне.
Потому что и у нас-то денег не было.
Ну да.
на себя.
И у нас этого ничего не было. Поэтому вот в этом во всем он выплыл, как бы, и вытащил, и действительно в этом его заслуга, да. Вот. Но потом с годами, и поэтому он был популярен у огромного количества людей, но потом с годами, да, ну и плюс порядок, так когда у нас был просто разгул бандитизма, когда, так сказать, людей похищали, убивали, там, не знаю, грабили, насиловали и так далее, в Беларуси, он установил порядок, причем быстро достаточно установил. И люди не боялись ходить по улицам. Они сейчас просто забыли про это, да, вот. Им все хочется, им хочется движухи. Ну, будет вам движуха, да, как бы начнут у вас убивать на улицах, и вам страшно будет выходить, да. Но зато будет демократия и все остальное. Война будет обязательно, если дальше все это продолжать, да. Вот. Но потом с годами, мне кажется, Лукашенко этот драйв потерял. Потерял, и все в конце концов свелось к банальной борьбе за власть, к банальной, так сказать, банальному стремлению, как бы, да, вот сохранить собственную власть, и к банальной и внутренней безидеологичности. Потому что тот проект, который стали белорусы развивать вот в последние годы, он какой-то совершенно пустой. Вот эта белорусская, типа, особенная какая-то идентичность, вот все те же выдумки, что там на Украине, только гораздо слабее, да, а на самом деле истории это все дело не подтверждается, и получается, что, ну, как бы, общественно-политическая модель и вообще все, что с ней связано, отошло на второй план, а национальная, как бы, вот эта вот идентификация, она, ее качание играет скорее на руку пропольским националистам, да. Потому что все это сразу отсылает к Речи Посполитой, где белорусы никогда не играли никакой значительной роли. Вообще никогда. То есть это получается, что это вот парадокс, но накачка национальной темы ведет к антисуверенности. Потому что это отсылает к Речи Посполитой, где белорусы никогда решающей роли не играли. Вообще никогда. И всегда они были в лучшем случае, так сказать, там, на подпевках, вот, а в худшем просто, ну, просто, так сказать, на позициях батраков. И в итоге вот эта потеря, ну, такой вот какой-то харизмы, особенно на фоне того, что в России тоже стало что-то меняться, потому что одно дело Лукашенко было, как бы, ну, выступать в 90-х и начале нулевых на фоне России, с ее там, войной на Кавказе, с ее, как бы, разрухой, с ее вот этой криминальной революцией, а другое дело, когда это уже, так сказать, во второй половине нулевых, да, когда, ну, дела в России, ну, объективно улучшились в сравнении с 90-ми, даже нулевыми, это даже вообще не вопрос, да, вот, и стало ясно, что лукашенковская модель начинает проседать, и по многим, как бы, и по многим показателям она слишком зависима, да, от многих внешних вещей, и у нее уже не хватает ей вот этого заряда, вот, ну, и вот, мне кажется, в этот момент, как бы, и сам Лукашенко, и его окружение, они растеряли совершенно вот эту вот харизму такого идеологического какого-то, так сказать, такого запала, вот, и стали съезжать на довольно банальные темы, и поэтому эти бесконечные разборки про деньги, а это, знаете, как с Хрущевым, который, как бы, сказал там, вот мы догоним и перегоним Америку, и в этой гонке догоним и перегоним Советский Союз был обречен. Ну, не было никакой возможности там догнать и перегнать Америку по уровню потребления, вот, потому что не это было преимуществом Советского Союза. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Но вот Лукашенко, он, мне кажется, там в миниатюре повторил вот ту же самую ошибку. Он не понял, что, ну, грубо говоря, вот попытка все свести к деньгам в конечном итоге его же и похоронят. Потому что не на этом он стал популярен. В какой-то момент на сравнении с Россией, да, то, что происходило в России, там, на Украине, как бы еще где-то, да, действительно это выглядело выигрышно. А в какой-то момент перестало выглядеть выигрышно. Перестало. Вот. Один из способов стимулировать это действительно было углубление интеграции. Но Лукашенко уже этого боялся и боится, видимо, и сейчас, просто потому что это угрожает его личной власти. Вот. И мне кажется, это одна из проблем, по которым, как бы, да, вот эти все явления, они стали нарастать негативные. Потому что ему сказали, ну, давайте тогда позаигрываем с этими людьми. Ну, вот они начали заигрывать, как бы, да, и пошли фактически по украинской дорожке. Вот. Посмотрим там, что дальше будет. Да, а, кстати, к вопросу о поляков, да, чтобы я не забыл, а то мне вылетит. Да, есть, например, скажем, сейчас новая версия, слухи тоже пошли, что вообще вся эта операция вот с этими нашими боевиками, она была разработана английскими и польскими спецслужбами.
Красиво.
Да, они это все дело, так сказать, продвигали, вот, но в последний момент к этому подключились американцы и, как слон в посудной лавке, испортили всю эту, так сказать, хрустальную комбинацию. Вот. Но вопрос вот в том, все равно вопрос остается. А что, это британские и польские службы вот так обвели вокруг пальца Александра Григорьевича Лукашенко с его КГБ? Или КГБ вместе с Лукашенко, как бы, да, его министрами участвовал в этой операции? Вот что важно. Вот что важно понять, да, но можно об этом после нашего регионального джингла, так сказать, который, ну, просто потрясает своей
глубиной. Нам необходим, конечно,
да.
Но тут вот интересно, да, что поляки, даже несмотря на то, что они, возможно, действительно проводили эту спецоперацию, совершенно не скрывают то, что они поддерживают простой, работящий народ Беларуси, да, в борьбе за свободу.
Вести ФМ.
Да, они, конечно, поддерживают работящий народ Белоруссии в борьбе за свободу, именно поэтому желают, так сказать, всяческой дестабилизации Беларуси, а их, в общем-то, их свои там стремления не скрывают. Еще раз говорю, Польша мечтает о выстраивании каких-то вот там этих самых своих границ там 1600-х годов. Вот. Uh-huh. Вот она к тому как бы да относит, а может даже еще каким-то там более ранним даже.
То есть они уверенно идут в прошлое?
Да-да, уверенно, назад в будущее, вот, да. Вот такие дела, или наоборот,
вперед в прошлое, да.
Вот и все, собственно, тут даже двух мнений быть не может, вот поэтому они расценивают дестабилизацию ситуации и на Украине, и в Беларуси как в перспективе возможность сначала получить влияние, а потом возможную территорию. Когда мне говорят, европейцы так не могут думать, я вас умоляю, так сказать, да, тетя. Как бы, да, вот они так думали, например, веками, а сейчас вот не могут так думать. А чего же? У них теперь демократия. Ну, вот рассказывайте сказки на ночь еще кому-нибудь, да. Вот, только не надо нам про это все вот парить, да. Потому что, когда надо было расчленить эту самую Югославию, они забыли про демократию и про все остальное. Расчленили только в путь, а теперь просто кусочками присоединяют к себе. Просто форма присоединения несколько другая, да. Вот. Что касается поляков, они в этом смысле более дремучие, вот, чем даже какие-нибудь там французы или голландцы, там, или еще кто-нибудь в этом роде. Я думаю, что они, в принципе, считают, что вполне возможно просто тупо оттяпать территорию. Тупо оттяпать территорию Белоруссии, тупо оттяпать территории как бы, у Украины. В перспективе. Сначала влияние, сначала дестабилизация, потом, так сказать, установление власти, находящейся под влиянием, а потом и территории. Хотя вот даже ситуация на Украине показывает, что, если честно, у поляков оказывается кишка тонка. Вот, ну, не хватает, так сказать, не хватает просто масштабов. Потому что даже с Украиной, при всем при том, что Украина заняла самую антироссийскую позицию, они справиться не смогли. Но взять под свой контроль Украину, взять под свое влияние Украину, поляки не смогли.
Может быть, денег не хватило?
Ну, это другой вопрос. У них просто своих денег-то и нету, если честно. Mm-hmm. Потому что, еще раз, все эти рассказы про польское экономическое чудо, вот, они в значительной степени сводятся к внешней помощи самой Польши. Вот, потому что так вот поляки вообще не умеют честно отвечать на прямые вопросы. Но так вот, если прямой вопрос поставить, а что если Польша бы не получила бы, да, ни одного евро помощи от Евросоюза в течение 30 лет? Была бы она в такой же сейчас ситуации, как она есть сейчас. И при том, что ее ситуация отнюдь не является беспроблемной. Но я уверен, что нет, конечно. Нет, конечно. А готова ли Польша кому-то помогать так серьезно? Ну, тоже нет. Потому что, если даже посмотреть на объемы, например, скажем, польской помощи Украине, ну, там, в общем, это кот, как это, наплакал. Вот, если честно. Вот. И больше там ничего особенного нет, потому что Украина получает кредиты от МВФ, а Украина получает какие-то грантовые программы от Польши, от Европы, что-то от США. Но вот напрямую прямой помощи из Польши Украине, ее там просто вот раз-два и обчелся. А когда поляки стали присылать своих профессионалов управлять украинской экономикой, эти профессионалы польские, настоящие европейцы, буквально там за 1-2 месяца выстраивали коррупционные схемы. Вот, и сейчас даже Украина вынуждена отказаться от их услуг. Потому что при Порошенко там туда имплантировали, что называется, несколько поляков, несколько прибалтов. Вот сейчас всех их, значит, оттуда, даже из Украины выгнали, потому что надеялись, что они будут что-то такое там, это, какие-то ноу-хау передавать, а они выстроили вокруг себя тоже коррупционную схему, просто в свой карман. Вот, собственно, и все. Вот, то есть у поляков не хватило ни масштаба личности, ни масштаба, так сказать, интеллекта, ни масштаба экономики, ни масштаба политического влияния на то, чтобы даже Украину под себя подмять. Вот, поэтому теперь, кстати, к Белоруссии у них особое внимание. Они считают, что, вот, например, с Белоруссией можно, они могли бы справиться.
То, что она поменьше, да?
Да, она поменьше, да. Там традиционно польское влияние как бы в западных областях, оно такое, так сказать, очень укорененное. Вот, эти территории, как бы, да, там и сейчас довольно много, так сказать, пропольских связей. И она беднее. По большому счету, у нее нет таких возможностей. Вот поэтому им вот у них теперь новая, как бы, вот эта вот мечта. Ну, хорошо, с Украиной на данном этапе не получилось, но я уверен, что там всякие разные польские эти самые шляхтичи, они все равно считают, что они рано или поздно как бы Украину под себя подомнут. Вот. Не получилось с Украиной. Я-то лично думаю, что не получится. При всем том, что, так сказать, даже вот при всех наших терках с украинцами, я думаю, все-таки под поляков они не лягут и правильно сделают, потому что я вообще не вижу это ни малейшего смысла. Вот. Но вот теперь у них новая, так сказать, забава. Вернее, не новая, а новая старая. Да? А вот с Белоруссией, если она поменьше, она попроще, вот, а там и народу поменьше, как бы, вот, а вот, может быть, с ними получится. Я думаю, что, в принципе, если бы сложились такие обстоятельства, я бы, конечно, думаю, что поляки с удовольствием бы оттяпали. Вот сейчас они предлагают, например, собрать саммит Евросоюза, да, по этому поводу. Вот. Ну, а представьте себе какую-нибудь экстремальную ситуацию, например, скажем, с каким-нибудь с каким-нибудь белорусским сепаратизмом. Лукашенко вот все он повторял последнее время там всякие разные мантры, направляя их явно в сторону России. Вот, мол, мы не позволим как бы отобрать у нас ни куска земли, как будто мы прям собираемся отбирать у вас какие-то куски земли, да, по большому счету, я считаю, что интеграция – это правильно, но никакие куски земли в Беларуси никто отбирать явно не собирается, да, вот, но Лукашенко, он почему-то Гордону, когда этому, украинский Гордон, как бы, да, вот, я думаю, так вот надо там, Гордон, вот, украинский, надо, как бы, когда он давал ему это самое интервью, он явно, отвечая на вопрос про Крым, он говорил, если бы у меня, там мы с вами обсуждали, да попробовали бы, да, уважаемый Александр Григорьевич, у вас, если попробуют, то, может быть, совсем с другой стороны. Вот представьте, у вас сейчас, например, в западных городах ваших, да, так сказать, вы теряете контроль вот в этих областях, граничных с Польшей, теряете контроль над этими выступлениями. И там сейчас какой-нибудь чмо, как бы, да, берет и объявляет, что теперь эта территория управляется правительством народного доверия и обращается к Польше за помощью военной. Вы думаете, поляки будут долго раздумывать?
Я вас уверяю, поддержать, да?
На раз-два, как бы там вы увидите эти самые польские войска. На раз-два.
А белорусские войска не придут на помощь?
А это зависит от той ситуации, так сказать, которая будет в Белоруссии. Я почему говорил, что разрывая, например, отношения с Россией, Белоруссия повисает в воздухе. Белорусские войска могут ориентироваться в зависимости от того, будут ли они считать позиции Лукашенко сильными или нет. А хочет того Александр Григорьевич или нет, сильными его позиции считаются будут только тогда, когда все будут уверены в том, что Россия придет на помощь. Вот тогда его позиции будут сильными. Я несколько раз эту метафору употреблял в наших эфирах. Без российской помощи Лукашенко повисает в воздухе. В воздухе повисает. И если, например, скажем, в Белоруссии поймут, что Россия помогать не будет, то я думаю, что тут пойдет совершенно четко обратный отсчет. Именно поэтому нас хотели поссорить. Вот я возвращаюсь так к этим делам. Именно поэтому Лукашенко надо подвесить в воздухе, чтобы Россия по тем или иным причинам с ним поругалась и не пришла бы ему на помощь. А дальше реализуется сценарий нелегитимации Лукашенко, не поддержки его, а реализуется сценарий, при котором его поставят в такую ситуацию, когда ему не к кому будет обратиться за помощью. Вот и все. Ему можно будет только бежать. Они хорошо это достаточно отыграли на ситуацию с Януковичем, но, правда, не просчитали на решимость России, так сказать, забрать Крым, как бы, да, и помочь где-то там на Донбассе. Не просчитали немножко, да, но ничего. В целом, как бы, задача, как бы, пусть и без Крыма, но на данном этапе решена. И такой же штампованный сценарий разыгрывается в отношении с Беларусью. По поводу спецоперации британских и польских спецслужб, да, вот такая информация есть, что вот всю эту штуку с боевиками, да, якобы боевиками подстроили британские и польские спецслужбы, используя СБУ, используя украинскую сторону. Вот. Но в какой-то момент якобы к этому подключилось ЦРУ, якобы американцы, которых не поставили в известность, да, и немножко там якобы план сорвался. Я слышал такую версию, как бы, да, вот ее сейчас там тоже транслируют. Так это или не так, интересно, это там интересно будет узнать, не факт, что мы узнаем когда-либо. Но здесь важны две вещи. Первая вещь, так сказать, которая важна, это то, что вся эта дружба, чтобы вот Лукашенко понял, все эти намеки на дружбу, все это туфта. Туфта. Во-первых, Запад никогда никому ничего не прощает, не простит ничего Лукашенко. И при первой возможности, конечно, его сожрут. И надо это совершенно четко понимать. Потому что здесь я лично почему склонен в это верить, потому что я не верю в то, что СБУ может абсолютно самостоятельно такую операцию провести.
Сделаем небольшую паузу.